по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 938-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Даниила. Мы с вами сегодня дочитываем 10 главу. Мы с вами сегодня говорим о том, о чем, с одной стороны, многие очень любят говорить, ну, потому что это вызывает интерес, это вызывает отклик, потому что как-то сверхъестественные вопросы, вопросы духовные, не просто духовные жизни нашей на земле, а вопросы духовного мира, людей так или иначе волнуют, людей это задевает. Но надо сказать также, что с этими вопросами надо быть предельно, или важно быть предельно осторожными, потому что иначе можно очень далеко уйти, и потому что можно начать говорить о том, что нам не открыто, что нам не сказано. Тут вот действительно важно помнить, что Бог какие-то вещи нам открывает, а какие-то вещи от нас оставляет скрытыми. Причем Он оставляет их скрытыми не случайно. Есть на это причина. Далеко не все, что существует в этом мире, и уж тем более далеко не все, что существует в духовном мире, нам будет понятно. Вот, собственно, сегодня мы с вами к этой теме перейдем, будем на эту тему беседовать. И сегодня мы с вами увидим Даниила как молитвенника. Да, вроде бы была уже 9 глава, но я хочу обратить ваше внимание на то, сколь необычен ответ на молитву Даниила и что происходит по этой молитве. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что молитва Даниила сталкивается не просто с какими-то жизненными обстоятельствами. Это бы еще ладно. Молитва Даниила сталкивается с противлением в духовной сфере. И вот это противление в духовной сфере и необходимо, оказывается, преодолевать. Собственно, о таком преодолении здесь идет речь. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Я напомню также, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Напомню, что мы с вами в книге пророка Даниила, и еще какое-то, на самом деле, достаточно небольшое время мы с вами будем в книге пророка Даниила, и дальше мы вернемся с вами к Новому Завету. Вот такая у нас с вами практика. Мы чередуем с вами, мы читаем из Ветхого и из Нового Завета. И я напомню, что вы нам можете писать там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете. У нас есть наши основные группы, наши основные сообщества ВКонтакте, Facebook, по страницам Библии. Есть наше приложение. Вот. И я также напомню, что наши уже вышедшие программы вы тоже можете слушать в ВКонтакте, на нашем сайте teos.fm и в приложении. Давайте посмотрим ваши комментарии, тем более, что на сей раз их много. Я начну с комментария от Елизаветы. Она повторяет уже свой вопрос, потому что в первый раз я, к сожалению, этот комментарий упустил. Вот, собирался его взять, но как-то вот не дошло, не дошли руки. Кстати, Елизавета, спасибо вам. Во-первых, извините, что сразу не ответил. А во-вторых, спасибо вам огромное за то, что повторили вопрос, потому что, на самом деле, вы могли обидеться, сказать, не читают мой комментарий, не хотят, не знаю, неудобный вопрос, все что угодно. Вы этого не сделали. Это дает мне возможность сказать сразу такую вещь, что да, иногда я не читаю комментарии, потому что не потому, что это неудобные вопросы, а потому что это вопросы, которые могут быть неинтересны более широкой аудитории. Но бывают случаи, когда я не читаю комментарии просто потому, что либо не увидел, либо забыл, да, такое тоже случается. И в этих случаях действительно полезно повторить. Вот то как раз, что вы, Елизавета, и сделали. Елизавета слушала нашу беседу по 7 главе книги пророка Даниила, и она говорит о том, что ведь там написано о том, что святые будут судить Да, вот будет суд святых. И там это святые, как Израиль, потому что там пророчества, обращенные к Израилю. Но Елизавета обращает внимание на фрагмент первого послания к Коринфянам, 5 глава, 2 и 3 стихи. Там интересная история. Апостол Павел обращается к Коринфянам по поводу того, что они идут в языческие суды. Они идут в суды, которые находятся при языческих храмах. И при этом он им напоминает о том, что вы будете судить ангелов. Ну что же вы идете-то в эти языческие суды? А вот, 5 глава, 2 и 3 стих, 1 Коринфянам, пишет Елизавета, сказано, что святые будут судить мир и ангелов, подразумевая святых из церкви. Да, конечно, конечно, из церкви в контексте. Дальше. Не цитирует ли Павел книгу пророка Даниила, 7 глава, 23 стих? Может быть, и святые из церкви присоединятся к святым Израиля? Да, конечно, цитирует. И, ну, по крайней мере, скажем так, он ссылается на этот текст. Он, я думаю, предполагаю, что он подразумевает этот текст. Вот, тут не только 23-й, конечно, стих, потому что 23-й стих как раз вводит 4-е царство. Вот, и говорит об этом четвертом царстве. Но дальше, если мы берем контекст, если мы берем 7 главу книги пророка Даниила, например, 26 стих. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Вот. Что касается пересечения церкви и Израиля. Церковь будет взята в небеса, но обратите, пожалуйста, внимание, вспомните о том, ну как вспомните, да, вспомните из того, что мы знаем в Священном Писании об этом, вот из Священного Писания об этом, о том, что когда придут последние времена, церковь будет, церковь придет, Христос придет вместе со своей церковью. Христос придет вместе со своими святыми. И я думаю, что да, вот в этом последнем суде, суде над нечестием, конечно, церковь будет участвовать. То есть, с одной стороны, мы говорим, да, о том, что есть разные программы у Бога. Это его план, скажем так, для Израиля и его план для церкви. Но, с другой стороны, есть момент, когда Христос приходит вместе со своей церковью, он приходит на землю, и происходит такое пересечение, да, того, что происходит, того, что касается и церкви, и Израиля. И церковь, и Израиль действуют в какой-то момент вместе. Я думаю, что суд как раз, вот этот финальный суд, как раз и будет этим моментом. А Наталья задает очень сложный вопрос. Она спрашивает по поводу алкоголя и по поводу одержимости. Она рассказывает свою историю, историю того, что, ну, какое испытание у нее. Она живет рядом с человеком в одном доме, в одной квартире с человеком, который находится в алкогольной зависимости, но при этом ходит в церковь и даже причастие принимает. Не может ли это быть одержимостью? Да, это может быть одержимостью, может это быть также и химической зависимостью, может быть и тем, и другим. И одержимость – это вещь совершенно реальная. Это вещь, с которой мы, к сожалению, так или иначе, в этом мире сталкиваемся. Но когда мы говорим об алкоголе, это может быть и химическая зависимость тоже. Получается ли у вас говорить с этим человеком? Получается ли у вас... ну, есть ли у него понимание того, что, ну, что он грешит? Он грешит против Бога, он грешит против себя, он грешит против вас, он грешит против тех, кто живет рядом с ним. То есть фактически грешит против своих ближних. Есть ли у человека такое понимание? Если да, то это одна история. Тогда человек будет искать и помощи, будет искать и освобождения. Если такого понимания нет, И не просто, знаете, такое раскаяние, когда человек выпьет, и он начинает плакать и раскаиваться во всем сразу. А по-настоящему раскаяние. Если такого раскаяния нет, тогда возникает вопрос, а правда ли это верующий человек? Не могут ли быть вот все вот эти моменты нахождения в церковь, исполнение каких-то церковных практик, не может ли это быть все чем-то внешним, никак не связанным с внутренним содержанием, внутренним миром этого человека? Это очень большой вопрос. Я так подозреваю, что среди наших слушателей, ну, скорее всего, немало тех, кто с этой историей сталкивается, кто с этой ситуацией сталкивается. Поэтому напишите, может быть, о своем опыте, если возможно, если уместно, возможно, также об опыте своих близких. Я думаю, что это могло бы быть полезно нашим слушателям, которые через такое проходят. Ольга пишет, не написано на лбу, это про лжеучителей, но плоды покажут. Знаете, в чем штука, Ольга? Штука в том, что да, покажут, но не всегда сразу. В истории церкви и в очень-очень недавней истории церкви. Известны ситуации, известны случаи, когда плоды становились очевидными уже после смерти вот этого человека, уже после смерти человека, который говорил одно, а на самом деле был другим. Вот это одна история. Другая часть заключается в том, что порою мы имеем дело не с лжеучителем, а мы имеем дело с каким-то, я не знаю, временным отступлением, временным грехом. И да, человек откатывается назад, человек откатывается в грех, но потом он кается, он возвращается к Богу. Это тоже бывает. И тут нужна молитва, и тут важно развлечение духов. Да, то самое развлечение духов, о котором говорит апостол Иоанн в первом своем послании. Кстати, на первое послание Иоанна ссылается также Наталья Васильева. Она пишет, антихристов много, и они вышли из христиан. То есть, получается, что они отошли от Бога? Думаю, что нет. Тот же самый апостол Иоанн в своем первом послании говорит о них совершенно конкретно. Это не про вот антихристы, о которых говорится здесь, это не те, кто отошли от Бога. Смотрите, я хочу прочитать это. Это 2 глава, 1 послание Иоанна, 2 глава, 18 и 19 стихи. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Итак, что же получается? Эти люди вышли от нас. Иоанн говорит, они вышли из церкви. Но он уточняет, они никогда не были нашими. Потому что если бы они были нашими, они бы не вышли. Это на самом деле пересекается с тем, о чем говорит апостол Павел, обращаясь к старейшинам или к пресвитерам Эфесской церкви в Деяниях апостолов, 20 глава. Во время своего третьего миссионерского похода он встречается с старейшинами, с пресвитерами Эфесской церкви. Делает он это по пути в Иерусалим. И вот, говоря с ними, он говорит об угрозах, которые будут подстерегать церковь. И там два вида угроз. С одной стороны, это внешние угрозы. Но с другой стороны, это внутренние угрозы. Угрозы, которые будут исходить из самой церкви. Это вот волки в овечьей шкуре, которые будут в церкви. Дело в том, что не так оно устроено. Понимаете, какого-то такого фейс-контроля на пути в церковь нет. И дух контроля на пути в церковь нет. Вот у верующих, которые умеют различать духов, которые имеют дар различения духов, да, у них этот контроль есть. Но поймите, пожалуйста, что в церковь могут приходить самые разные люди. И слава Богу, что в церковь приходят самые разные люди. Это значит, что покаяние, возможность покаяться есть у самых разных людей. Но это означает также, что зачастую в церкви, в том числе, кстати, и в управлении церкви, в руководстве церкви, к сожалению, да, но вот, вот реальность такова, в церкви, в управлении церкви, в руководстве церкви бывают люди зачастую, которые не знают Христа. Это известная проблема. Я напомню, что я уже говорил сегодня, что эти наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Может, и не говорил, но тогда сейчас скажу. Так вот, он обращает внимание на то, что главный это вопрос не вот ты кем был? Ты был пастором, ты был диаконом, ты в хоре пел, в группе поклонения пел или вел поклонение и так далее. Главный вопрос, со Христом ты или нет. А так, есть, к сожалению, и невозрожденные пасторы, это тоже бывает. Есть и невозрожденные участники групп поклонения, это тоже бывает. Вот это реальность. Значит, антихристы, о которых говорится здесь, это люди, которые были в общинах, в раннехристианских общинах, ну, прежде всего, в Малой Азии, потому что Иоанн пишет как раз реципиентам, получателям в Малой Азии. Но, конечно, не только там. Но при этом они отошли от общин и отошли от Бога. И Иоанн говорит, а потому что они не были наши. Они изначально не были наши. Интересное рассуждение, интересный рассказ от Виктора Телегина. Виктор здесь пишет несколько сообщений. «Первую историю из Библии я прочитал о Данииле и его друзьях», пишет Виктор. Ну и дальше добавляет, это было лет 50 назад. Ну так, на минуточку. Лет 50 назад читать Библию было, ну, если не опасно, хотя в некоторых ситуациях и опасно даже, но в любом случае это было не принято, не популярно в атеистическом обществе. И вот тогда, в 70-е годы, история про Даниила и его друзей звучала, ну, скажем так, совсем не так, как сейчас. Это были люди, с которыми было легко поставить себя рядом и сравнить себя. Ты понимал, что вот они живут в безбожную эпоху, в безбожном государстве. Ну, конечно, у Вавилона были свои божества. И когда я говорю безбожный, я имею в виду, что это государство, которое не поклонялось Богу Яхве, Богу неба, Господу неба и земли. Вот, и тут было понятно, что перед Даниилом и его друзьями стоит очень-очень непростая задача. И вот мы понимали, ну, я-то в меньшей степени, потому что я веровал гораздо позже, хотя еще в советские времена. А вот Виктор Телегин и его друзья гораздо лучше понимали, насколько это пересекается с другими безбожными государствами, с государствами 20 века. Виктор продолжает. «Для мальчиков и мужчин это настоящий герой. Пример. Нужно отметить, Виктор, что в современной церкви, к сожалению, есть вот эта проблема. Мы далеко не всегда, ну, опять, есть исключения, но я сейчас говорю скорее про такую общую картинку, но мы далеко не всегда знаем, как воспитывать мальчиков, ну вот, от 12 лет и старше. И там, где нужен молодой парень, который будет заниматься с этими подростками возраста 12-18, вместо этого парня, к сожалению, оказываются девушки и женщины, которые ведут занятия воскресной школы для этих парней. Но они не могут показать мужского примера. И учитывая тот факт, что в современных семьях зачастую роль мужчины бывает не такой, которой, в принципе, должна была быть, это проблему усугубляет. Так что, да, для мальчиков действительно очень-очень важно. Важен пример Даниила. Лариса Максименко пишет, не все всегда понятно. Читая некоторые книги, мне хочется, чтобы кто-то рассказал, растолковал. Но скажу одно, читая Библию, обнаруживаю все время, что что-то новое. Бог, конечно же, открывает. Он творит новое, и Библия свежа всегда. спасибо Господу за Его Слово. Вот это как раз по поводу понимания Библии. Это как раз по поводу того, что мы порой говорим, ой, я это уже знаю, я это уже слышал. А есть другая крайность, когда мы говорим, ой, я это не знаю, но это так непонятно. Ну вот и распадается Библия на вот эти две категории. С одной стороны, знаю, слышал, с другой, не знаю, а все равно непонятно. И то, и другое – это ухищрение сатаны, ухищрение врага душ человеческих, который мешает нам читать Божие Слово. Но и то, и другое преодолевается. Преодолевается Божьей силой, преодолевается Божьим Духом. И когда мы видим что-то знакомое, давайте не обольщаться по поводу этого знакомства. А что, Бог не может что-то новое открыть? Может, еще как. И, с другой стороны, когда мы видим непонятное, когда мы видим неизвестное, тоже вопрос, а что Бог не может это открыть, а что Бог не может объяснить, может еще как. По поводу встречи Даниила с распятым и воскресшим и прославленным Христом, мы читаем, Стефан, Надежда пишет, Стефан тоже видел прославленного Христа. Да, но Стефан видел прославленного Христа уже после его прославления. А Даниил еще видел до даже его прихода на эту землю в Ветхом Завете. Опять я скажу, что не все согласны с такой трактовкой, но ну вот я думаю, что параллель между вот этим фрагментом, который мы с вами читали, и Откровением Иоанна Богослова, первая глава, параллель очень очевидна, совершенно очевидна. Сергей Громов спрашивает, он цитирует слова Христа. «Симон, Симон, сатана просил вас сеять, как пшеницу». И просит Сергей прокомментировать. Мы комментировали, когда читали Евангелие. Вы можете это послушать. Но действительно, у Бога есть некая дозволяющая власть. Какие-то вещи сейчас пока Он дозволяет сатане. Зачем? А чтобы показать свою силу, чтобы показать свое величие, чтобы показать свое превосходство. Вот мир пытается раскидать и рассеять христиан, а Бог нас объединяет, Бог велик. Давайте сначала помолимся, а потом будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы склоняемся пред Тобой сейчас, мы молим Тебя, веди нас, направляй нас в Слове Твоем Святом. Веди нас Духом Твоим Святым. И главное, изменяй наши сердца, изменяй нашу жизнь. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 938-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами приступили к 10 главе книги пророка Даниила. Мы прочитали первые 10 стихов этой главы. Мы подошли к новому видению, которое получил Даниил. Это, собственно, и есть заключительное видение в этой книге. Мы читали о том, что Даниил провел в молитве 21 день, 3 недели, и так и не получил ответа. Думаю, что это для него было необычно. Он обычно гораздо быстрее получал ответы на свои молитвы. Однако в данной ситуации ответа не было. И дальше мы читаем, что Бог восполнил его ожидания, причем более чем восполнил. Даниил, первым из людей в мире, получил видение преображенного Христа. Да, не то, что было раньше в Ветхом Завете, когда Христос являлся еще до своего воплощения. Но Даниил увидел то, что потом увидит Моисей и Илия Но это уже будет позже, на горе Преображения, в новозаветные времена. Я понимаю, что не все истолковывают эти стихи именно так. Однако я уверен, что перед нами именно преображенный Христос. Мы делаем такой вывод прежде всего на основе сопоставления этого видения и видения Христа, явившегося апостолу Иоанну на острове Патмос. Видение, записанного в Откровении Иоанна Богослова. И дальше, после этого великого видения, мы видим ответ на молитву Даниила. Даниил был действительно настоящим молитвенником. И в его жизни молитва, пожалуй, столь же важна, как и пророчество. Мы зачастую думаем о нем только как о пророке, или прежде всего как о пророке. Но это, конечно, не совсем так. В предыдущей, 9 главе, мы уже видели покаяние Даниила. Мы обратили внимание на то, что Даниил кается не только за себя. Он кается и просит у Бога прощения за весь израильский народ. Один мой знакомый, по профессии юрист, которого Бог исцелил от рака, решил начать молиться каждый день. Он написал молитву, просто вот написал то, что исходило из его сердца, и стал в разных вариантах молиться этой молитвой. Я сам не сторонник записанных молитв, особенно тех, которых нет в Священном Писании. Но в данном случае, просто как некий урок или как некий пример молитвы, я прочитаю вам молитву этого моего знакомого, ну, по крайней мере, частично. Он молился так. «Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты даешь мне возможность прожить еще один день на этой прекрасной земле, сотворенной Тобой. За возможность прожить этот день как христианин, с чистым разумом и чистым сердцем. Молю Тебя, Отче, чтобы мои мысли, слова и дела сегодня были хоть в чем-то лучше, чем в прошлом, и чтобы они совершенствовались и дальше, чтобы мне быть угодным Тебе. И когда я оступаюсь, как и все мы порой оступаемся, Ты, Отче, исправь меня. Если нужно, наказывай меня, как любящий отец наказывает сына, потому что Ты отец мой. И молю Тебя, Отче, дай мне сделать сегодня что-то такое, что отражало бы Твою славу». Я прочитал эту молитву лишь частично, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь и исповедание, и благодарность. Даниил же – великий молитвенник, и у него можно научиться настоящей молитве. Мне кажется, что сегодня слишком многие из нас обращают внимание на пророчество, но при этом мы игнорируем молитву. Я заметил, что конференция, в теме которой указано «Библейские пророчества и их исполнение», привлекает гораздо больше участников и гостей, чем молитвенная конференция. Мне кажется, что в начале 10 главы Даниил несколько разочарован. Его разочаровывает тот факт, что он не получил ответ на молитву так быстро, как это бывало раньше. И вот сначала он получает видение, ну а потом к нему приходит небесный вестник. И приоткрывается завеса тайного, завеса неясного, завеса великого, завеса духовного. Давайте прочитаем еще раз 10 стих 10 главы. Я понимаю, что мы его читали уже в прошлый раз, но я думаю, что в данном случае еще одно прочтение нам уж никак не повредит. Вообще, читайте Библию чаще, читайте Библию больше и не поддавайтесь мысли о том, что «ну, я это и так уже читал, я это и так уже знаю». Дело в том, что Господь как раз к нам и обращается, как раз и говорит к нам через свое слово. Итак, 10 стих. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих». Вы помните, что после видения Иисуса Христа Даниил лежал ниц на земле. И тут его касается рука небесного посланника, которого направляет Христос, чтобы ответить на молитву Даниила. Я думаю, что этот посланник – Гавриил. Он уже раньше являлся Даниилу, и он будет передавать Божие послания также и в Новом Завете. Так что я предполагаю, что это Гавриил, хотя, возможно, я и ошибаюсь, и это какой-то другой ангел. Это не та ситуация, когда я буду очень уж настаивать на этом предположении. Ну, я думаю, со временем увидим, если со временем или если в вечности это останется для нас важным. И вот дальше мы узнаем об этом посланнике подробнее. И мы также узнаем о том, что происходило в небесах и что происходило на земле. Читаем 11 стих. «И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Давайте обратим внимание на то, что Даниил сначала пал на землю, потом он встал на колени и на руки, и только после вот тех слов, которые ангел сказал в 11 стихе, Даниил встает во весь рост. Мы узнаем, что Даниил – это муж желаний, или буквально муж возлюбленный у Бога. Знаете, это удивительно, когда у тебя вот такая репутация в небесах. Репутация Даниила в небесах действительно была безупречна. И Даниил встает на ноги перед Божьим вестником. Я еще раз прочитаю этот стих, потому что кое-что еще хочется прокомментировать. «Вникни в слова, которые я скажу тебе». Вообще, в принципе, вот эта важная вещь – умение вникать в Божие Слово, умение и слышать, и прислушиваться, и слушать. Слишком часто Слово Божие проходит перед нами как бы мимолетно и оказывается незамеченным. «Вникни в Слово Мое» – это то, что Господь, я думаю, говорит каждому из нас. «И стань прямо на ноги твои», – говорит ангел, «ибо к тебе я послан ныне». Даниил имеет эту возможность стоять перед Богом. Мы с вами в Иисусе Христе также имеем возможность молиться, имеем возможность стоять перед Богом. Это на самом деле удивительная вещь, и мы к этой мысли сегодня еще вернемся в нашей беседе. Мы читаем: «Я встал с трепетом, но он сказал мне». Вот трепет Даниила и ответ ангела. Ангел скажет: «Не бойся». Слова, которые говорит ангел: «Не бойся, Даниил». Я обращу ваше внимание на то, что те же слова «не бойся» звучат и в Новом Завете, когда ангел является для того, чтобы возвестить рождение Иисуса Христа. «Не бойся». Читаем дальше. «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Желание Бога было с самого начала ответить на молитву Даниила. Желание ангела также было с самого начала ответить на молитву Даниила. И вот перед нами прямо сейчас, прямо в этих стихах, приоткрывается небесная завеса. Мы видим небесную войну, которая постоянно и непрерывно происходит. Оказывается, во Вселенной происходит гораздо больше событий, чем мы знаем, чем мы можем видеть. И, кстати, нам не следует пытаться узнать еще больше, чем нам открыто. Есть какие-то вещи, которые Священное Писание нам открывает, и их нужно знать, но есть то, что остается для нас закрытым, и это правильно, и вот в те сферы вторгаться не стоит. Так что же открыто нам в этом невидимом мире? Прежде всего, перед нами эта вечная борьба между добром и злом, светом и тьмой, Богом и сатаной. Мы видим, что существуют сатанинские силы и существуют небесные силы. И поначалу кажется, что все очень просто. Однако за этой простотой стоит глубокое содержание. Ангел говорит, что пришел ответить на молитву Даниила. Я перечитаю слова ангела. «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Ангел буквально говорит, что не мог прорваться к Даниилу, потому что путь его был закрыт, если хотите, заблокирован. Поразительно. Я думаю, что эти слова, среди прочего, проливают свет на слова апостола Павла, послание к Ефесянам, глава 6, стихи 11 и 12. В прошлый раз мы это уже читали, но я перечитаю еще раз. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. да, выясняется, что эти козни будут весьма серьезными. И все оружие Божие нам действительно необходимо. Читаем дальше. 12 стих 6 главы послания к Ефесянам. Это про иерархию демонов или иерархию бесов, иерархию служителей сатаны. Здесь речь, конечно, не о земных властях. Смотрите. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Начальств, властей, мироправителей, духов злобы поднебесной. Это буквально военная организация по рангам, по воинским званиям. И, возможно, здесь мы также находим объяснение того, почему порой не приходит ответ на молитву. Возможно также, что это объясняет, почему нам порой просто не хочется молиться. Это даже не про то, что ответа нет. Это про то, что молитвы нет. Желания молиться у нас порой нет. Ведь молитва – это тоже важнейшая часть духовной битвы, той самой битвы, которая идет постоянно. И Павел говорит, что и мы тоже постоянно участвуем в такой битве. Для сравнения хочу прочитать также послание к римлянам, 15 глава, 30 стих. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Подвязаться в молитвах. Понимаете, откуда это слово? Слово «подвязаться» происходит от слова «подвиг». Да, молитва – это действительно подвиг. А по-гречески там еще одно интересное слово. Там тоже корень, что и у русского слова «агония». Молитва может быть подвигом, молитва может быть агонией. Ну, то есть я, конечно, здесь говорю о настоящей молитве. Проблема в том, что большинство молитв, которые мы слышим сегодня, и даже которыми мы молимся сегодня, оказываются либо слишком красивыми, слишком изощренными, либо слишком богословскими. Люди либо упражняются в словах, либо упражняются в богословии. Ну, я думаю, что можно бы как-то сократить и то, и другое. Поймите, друзья мои, молитва – это дело. Молитва – это труд. Молитва – это подвиг. Молитва может быть и агонией, но это не предсмертная агония. Это путь к жизни вечной. И вот по молитве высвобождаются и действуют духовные силы. Ну а с другой стороны, человеческое желание просто усладить Бога красивыми словами или в молитве показать Богу и окружающим, какие мы красноречивы или какие мы хорошие богословы, это явно что-то не то. Это явно какая-то неправильная молитва. Мы с вами сегодня участники духовной битвы. И вот ангел говорит Даниилу, что когда он, Даниил, начал молиться, Бог послал ангела в ответ на эту молитву. Однако, говорит ангел, мне воспрепятствовал князь царства персидского. Кто это такой, князь царства персидского? Это один из бесов, который служит сатане. И вот ангелу пришлось противостать этому бесу, и более того, ангелу пришлось просить о помощи, просить о подкреплении. И помог ему никто иной, как архангел Михаил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Почему же этот путь был заблокирован? Во-первых, потому что Даниилу предстояло получить подтверждение относительно персидского царства, а также еще и Греции. И сатана, конечно, не хотел, чтобы Даниил получил такое подтверждение. Это была, если хотите, секретная информация, которую, с точки зрения сатаны, нельзя было раскрывать. Опять мы с вами приводим здесь военные аналогии, но они в данном случае вполне уместны. Однако Бог хотел, чтобы эта информация дошла до Даниила. И вот ангел просит о подкреплении. Однако все равно оставалась еще одна проблема. Я прочитаю 13 стих 10 главы книги пророка Даниила. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Да, это как раз тот 21 день, который Даниил провел в молитве. Смотрим дальше. «Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Да, подкрепления было достаточно, но, очевидно, что-то еще происходило в персидском государстве, потому что ангел должен был остаться при царях персидских. Этим царям нужна была небесная помощь. А ведь вы помните, что Даниил в то время как раз и был в Персии. То есть, видите, Бог действует ради Даниила, а Даниил об этом даже не знает. И нам, современным верующим, надо понять, что наша битва – это битва духовная. И порою, когда, как нам кажется, чего-то не происходит, на самом деле на небесах происходит великое действие. Божьи ангелы и сам Бог действуют за нас. А что же мы? Знаете, порою наши молитвенные собрания бывают какими-то совершенно безжизненными. Происходит это потому, что, приходя на молитву, мы не отдаем себе отчета в реальности духовной битвы, которая идет прямо сейчас. Соответственно, и в важности нашего участия через это молитвенное предстояние. Смотрите, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 3 и следующие стихи. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Понимаете, христианская жизнь – это куда больший подвиг, чем многие из нас могут себе представить. Порой мы даже не осознаем, насколько нам в жизни нужна сила Духа Святого, насколько нам нужно и важно присутствие Иисуса Христа сегодня, прямо сейчас, потому что идет постоянная духовная битва. Некоторые почему-то этого совершенно не осознают. Они живут, как будто вокруг просто голубые небеса и солнышко светит. Читаем дальше, 14 стих 10 главы книги пророка Даниила. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Это ключевой стих данного фрагмента. Именно он открывает дверь к пониманию оставшихся глав книги пророка Даниила. Во-первых, это относится к твоему народу, то есть к израильскому народу. Мы можем категорично и догматично определить тему пророчества. Это народ Израиля. И мы таким образом не имеем права применять это пророчество к кому-то еще. Здесь сказано про Израиль. Дальше. Написано «в последние времена». Таким образом, мы можем сказать, что это пророчество исполнится в последнюю, 70-ю седьмину, во время великой скорби. И это тоже очень важно помнить. Вот именно это последние времена, о которых говорится здесь в книге пророка Даниила. И третье наблюдение. Это видение относится к отдаленным дням. Или можно переводить также и ко многим дням. Это видение растягивается на огромный исторический промежуток. И мы увидим две части этого пророчества. Во-первых, историческая часть. Во-вторых, эсхатологическая часть. Мы видим, что историческая часть к нашему, по крайней мере, времени уже во многом исполнилась. Во времена Даниила это было еще пророчество о будущем. Эсхатологической же части еще предстоит исполниться. Вы помните, что ангел поставил Даниила на ноги. Это было необходимо после встречи Даниила с воскресшим и прославленным Христом. Но тут тоже не все так просто. Смотрите дальше, 15 стих. «Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел». Даниил опять лицом к земле, и Даниил опять в ужасе. Кстати, когда мне говорят о том, что «вот мне явился ангел», я говорю: «А что в твоей жизни изменилось? А как ты изменился после такой встречи с ангелом? И знаете, читая о переживании людей, которым явился ангел, читая то, что об этом говорится в Священном Писании, я с большой долей скепсиса отношусь к заявлениям о том, что кому-то сегодня явился ангел. Читаем дальше 16 стих. «Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих», то есть на людей, «коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною: „Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы“». Даниил абсолютно честный человек. Это видение привело его к тому, что он обессилел, и физически, между прочим, тоже. Читаем дальше 17 и 18 стихи. «И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Это слова пророка Даниила. Читаем дальше 18 стих. «Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня». Вот вам, друзья мои, описание встречи с ангелом. Вот вам описание настоящего. И еще раз повторюсь, что когда я читаю или слышу некоторые современные описания, у меня возникают очень и очень серьезные сомнения. Знаете, есть такая традиция, она зародилась, насколько я понимаю, в Средневековье, изображать ангелов, ну даже не ангелов, а таких сладких, милых ангелочков. Так вот, друзья, картины такого сладкого, милого ангелочка в Священном Писании нет. Перечитайте разные эпизоды, когда люди встречаются с ангелами. Перечитайте и посмотрите на реакцию этих людей. Читаем дальше 19 стих. «И сказал: „Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся“. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: „Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня“». И дальше 20 стих. «И он сказал: „Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего“». Ангел собирается возвращаться в битву, которая идет в небесах. Но прежде чем это произойдет, он даст Даниилу очень важное откровение. И заметьте, перед тем, как дать это откровение, ангел обращает внимание Даниила на Божие Слово. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано или написано в истинном Писании». Понимаете, друзья мои, Божие Слово – это мощнейшее оружие, которое доступно сегодня чаду Божию. Это оружие называется также духовным мечом. И, к сожалению, некоторые из нас так и не научились пользоваться этим духовным мечом. А очень зря, потому что этот меч – необходим нам в этой битве. И вот мы с вами идем дальше, и мы подходим к 11 главе. В ней мы увидим пророчество о Персии и пророчество о Греции. Это историческая часть, и она уже исполнилась. Ну а дальше мы увидим пророчество о последних днях, о временах великой скорби. Это эсхатологическая часть. Потому я и сказал, что перед нами примечательнейшие пророчества, которые открыты нам через Даниила. И мы продолжим их читать уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.